Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за служение твоего сына. Мы благодарны тебе за все, что ты сделал в нем для каждого из нас лично. И мы просим тебя, Отец, во имя Иисуса, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. Помоги духом премудрости и откровения и понять и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И пусть через откровение от Святого Духа будет исцелена ихняя душа, освобождена от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получат свое прозрение, а измученные суетой да будут отпущены на свободу. Отец, спасибо тебе за то, что это учение духом премудрости и откровения не оставит служащих прежними. Спасибо тебе за то, что душа каждого слушающего будет исцелена, высвобождена и не останется прежней. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю тебя за то, что духом премудрости и откровения ты, помазывая их душу, помогаешь им сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше, да будут научены духом Твоим во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас уже помазывает их душу и делает их способными понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Твой свет силою Святого Духа прямо сейчас изливается в нашу душу, исцеляя ее через откровение во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. Спасибо тебе за исцеление души и за те способности и возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас да будут приведены в действие. Спасибо тебе, Отец, за действие Твоего Духа, за действие Твоего Слова и за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помоги мне служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет и сказано, и сделано, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Я благодарю Тебя и ожидаю, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы сегодня с вами начинаем, это будет, может быть, порядка 4-5 встреч, посвященных теме «Нам небезызвестны его умыслы». Настоящий, скажем так, цикл учений посвящен именно не сколько, может быть, даже самому дьяволу, потому что это не будет совсем правильно сказать, сколько его стратегии и, в общем-то, тем целям, которые он преследует. Конечно, эта тема не является, скажем так, из серии тем, которых обязательно каждому рожденному свыше знать. С другой стороны, если быть достаточно внимательным, можно заметить, что в большинстве случаев успех дьявола нисколько связан с его силой или способностями, сколько в большей степени является основная причина – это невежество рожденных свыше в отношении того, как и используя что действует дьявол. Потому что если бы рожденные свыше знали, как и используя что действует дьявол, то много событий в жизни каждого рожденного свыше, причиной которых является дьявол, они бы просто не совершились. Так как на определенном этапе рожденный бы свыше прореагировал правильно, принял правильные меры и, естественно, нейтрализовал определенные способности дьявола в их жизни. Конечно, эта тема сама по себе не является абсолютно содержательной. Я имею в виду абсолютно содержательные. Но те знания, которые будут представлены в настоящей серии тем, их уже будет в какой-то степени достаточно для того, чтобы хотя бы, скажем так, в простых вопросах, несложных, возможно, быть достаточно бдительным и, в общем-то, правильно реагировать, правильно понимать саму стратегию, цель дьявола. Поэтому мы посвятим какое-то время. Это будет столько встреч, сколько надо. Я не могу сегодня сказать, сколько это будет встреч. Но первая встреча наша из этой серии тем нам небезызвестно его умысла, она называется «Человека-убийца». «Человека-убийца». И я прочитаю базовый стих из Писания. Это второе послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих, где Дух Божий через апостола Павла говорит: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Нам небезызвестны его умыслы. Давайте мы так и скажем своими устами. Нам небезызвестны его умыслы. Вы скажете: брат Олег, ну, в общем, там не очень неизвестны. Давайте так. Если вам что-то неизвестно в вашем уме, это не значит, что в отношении этого абсолютно не в курсе ваш дух. Ваш дух знает стратегию дьявола. Ваш дух знает все, что связано непосредственно с этим падшим ангелом. Другое дело, так как ваш ум не имеет еще достаточно информации, то создается такое впечатление, что вы не знаете. На самом деле вы, как дух, рожденный свыше, знаете, потому вам небезызвестны его умысл. Вам, как духу, рожденному свыше. Но что касается вашей души, то, в общем-то, в какой-то степени ее надо обучать, чтобы она тоже правильно реагировала на все, что связано с ним. Поэтому вот такой стих из Писания мы положили в основание настоящего учения. И он будет в каждой встрече, мы будем именно работать с этим стихом. Вот. С чего я хочу начать? Я хочу начать с некоторых моментов, которые в свое время я обратил внимание. Я заметил такую особенность, которая именно связана с дьяволом, но особенность, которая имеет отношение в отношении рожденных свыше. Связана с дьяволом, но эта особенность я заметил именно у рожденных свыше. Что никто, как только рожденные свыше, а именно отмечая рожденные свыше, никто из нерожденных свыше так не возвеличивает дьявола. Вы наверняка замечаете, что нерожденные свыше вообще о дьяволе почти не говорят. Не, ну понятное дело, что, возможно, они не верят, что он есть, и все, это не другое, не в этом вопрос. Но они не говорят его так, как говорят о нем рожденные свыше. Заметьте такую важную особенность, это то, на что я обратил внимание. Только из слов рожденных свыше или верующих он представлен как сильный. Только из слов верующих он представлен как важный учитель верующих. Только из слов верующих он представлен как тот, с кем не избежать столкновения. Только из слов верующих он представлен как тот, от кого исходит то, что полезно для верующих. Это только исходит из уст верующих. Среди неверующих вы такого не услышите. Это исходит именно только от верующих. И многое из того, что рожденные свыше говорят о дьяволе, даже сам бы дьявол не придумал. Он бы не додумался до такого, что о себе можно такое сказать. А о нем такое говорят. Поэтому, что меня особенно удивило, что когда верующие говорят о дьяволе, послушайте меня внимательно, я никогда не видел, чтобы, говоря о нем, люди могли сгруппировать эмоции, тембральность, жестикуляцию и все, что связано даже с телом. То есть, когда люди разговаривают о дьяволе и рассказывают про дьявола, они буквально вкладывают в это каждую свою частичку, чтобы представить этот образ. Но никогда они так не говорят про Иисуса. Я дальше объясню, почему. В этом есть причина. И одно из самых сильных достижений дьявола, я имею в виду в отношении верующих, я буду говорить только, конечно, о них, что только верующие стали говорить о дьяволе как о том, на кого нету права, как на том, кто делает то, что хочет, как на тот, кто фактически верующими не ограничен. Я не говорю, что все так говорят, но в большинстве случаев вы можете услышать это только непосредственно от верующих. И еще одно достижение дьявола, которое он достиг среди верующих, это теория хаоса. Возможно, вы даже о такой не слышали, потому что в основном она присутствует как бы среди неверующих. Но эта теория активно действует и среди верующих, которая, в общем-то, выражается в чем? В отношении, я имею в виду, в кругу верующих. Всякое бывает. Послушайте, когда верующие говорят «всякое бывает» или «никогда не знаешь», это вообще настораживает. Ну, в отношении этого верующего это 100%. Что ему радостно не будет. Потому что эта теория хаоса, это фактически выражение, прямое выражение мудрости земной, которая активно действует в конкретном верующем человеке. Другое достижение, вот эта теория хаоса, она относится. Другое достижение, это опять-таки, что верующие позволяют разным теориям и предположениям привлекать свое внимание. Заметьте, у каждого рожденного свыше есть доступ к истине. Но рожденный свыше к истине относится как к тому, что нужно говорить кому-то, не применить к себе. А вот все, что связано с дьяволом, они рассматривают как то, что касается их. Я рассказываю вам те моменты, основная причина которых не сам рожденный свыше. Это не значит, что он одержим дьяволом или его ум одержим дьяволом. Основная причина, почему рожденный свыше или верующий так ярко и с верой говорит о дьяволе, основная причина – это мудрость земная, душевная, бесовская, которая пока имеет место в умах рожденных свыше. Именно она побуждает представлять дьявола в таких красках, которые чаще всего слышно. Именно она побуждает говорить о нем с восторгом, а с насторожкой, с волнением. Именно мудрость земная. Чтобы вы понимали, это не причина сам человек, который это делает. Потому что, когда я слышу такие высказывания от верующих, я понимаю, что это не он. Это пока еще существующая в их уме мудрость земная. И мудрость земная имеет такую свободу действия и влияния лишь по одной простой причине. Что эта мудрость не заменена мудростью Божьей в отношении этого падшего ангела. В определенных деноминациях о дьяволе вообще не принято говорить. Не, я не говорю о том, что с кафедры нужно о нем говорить. Я говорю о том, что неплохо рожденным свыше все-таки представлять определенный свет в отношении этого падшего ангельского существа. Может быть, не обязательно напрямую с кафедры, а может быть, какие-то библейские курсы делать, на которых очень коротко, но важные моменты обозначать. Потому что если этого не делать, то рожденный свыше непроизвольно, под влиянием мудрости земной, продолжает представлять это падшее ангельское существо как что-то всемогущее. Что-то всемогущее. Ну, еще во многом причинам того, что все-таки о, скажем так, знании, влиянии и последствий дьявола, все-таки у каждого из нас за спиной очень много. Поэтому, знаете, если нам про Бога надо рассказывать, о его славе, то о том, что делает дьявол и какие последствия, рассказывать не надо. Каждый из нас имеет огромный объем информации. И своей жизни. Плюс мы это видим, как это происходит на сегодняшнем мире. Дел Божьих, для того, чтобы узнать, где есть дела Божьи, нужно зайти в Google, найти какой-то сайт чудес. И из этого сайта чудес или свидетельств чудес извлечь мудрость о чудесах Божьих. А так, чтобы там выйти на улицу и стать, о, чудо, еще чудо, еще чудо, еще чудо. Но вы можете выйти, стать на улице и видеть там дьявола, там дьявола, там дьявола. Даже искать не надо. Даже искать не надо. И вот тут как раз получается вот этот конфликт, что дьявол в этом мире гораздо больше представлен, чем представлен Бог. Именно по этой причине активность и влияние мудрости земной даже через рожденных свыше, проявляется гораздо больше. Гораздо больше. Но, опять, мы не будем на это фокусировать наше внимание. Я просто обозначаю какие-то причины, чтобы вы понимали, что причины есть. И они известные. Поэтому настоящий цикл учений, настоящее собрание учений, оно направлено на то, чтобы пролить свет. Ну, не сколько, может быть, на самого дьявола, как я сказал, сколько на его стратегию и на его цель. Потому что, когда вы знаете его стратегию и его цель, то вам даже не обязательно знать там его какие-то особенности, а вы уже в целом знаете, как четко его вычислять. Поэтому мы проведем с вами какое-то время в настоящем учении. Ну, опять, если вы не захотите Его слушать – это ваше абсолютное право, которое не лишит вас дара Божьего спасения. Но в целом, не имея достаточно детальное представление о цели и стратегии дьявола, возможно, есть огромная вероятность, что где-то он будет проникать и достигать своей какой-то цели. Хорошо. Теперь давайте совершать наше погружение. То есть фактически эта встреча, она формирует представление о его цели и какие-то моменты затронем из его стратегии. И начнем, конечно, с Бытие, первая глава. Я сейчас не буду начать читать Бытие, первая глава, потому что мы очень часто ее читаем. Я отмечу лишь, знаете, как своими словами, некоторые важные моменты в целом из тех событий, которые представлены в Бытие, первая глава. Бытие, первая глава представлена, как Бог, завершая творение, в завершении своего творения, в кульминации своего творения, представляет своему творению, а именно тому, что он сотворил, представляет господина, а именно человека. Но одна из важных особенностей, которая, возможно, не записана прямым текстом, что саму передачу, которую совершил Бог человеку, он передал землю человеку на определенный период, который больше не устанавливался не Богом. То есть не Бог установил, на какой период человек будет на земле господин. Он установил, что этот период закончится тогда, когда человек сделает ошибку. Хотя это и так понятно, что если человек сделает ошибку, он больше не сможет быть господином. И в этот период мы называем начало этого периода грехопадение. Но опять-таки, даже сам этот период грехопадения, это не значит, что Бог больше никогда не вернет человеку землю. Мы знаем, как Бог вернул человеку землю, и мы знаем, что на сегодняшний день этот процесс активно действует на сегодняшний день через рожденных свыше. Но я говорю о том, что Бог передал человеку землю, поставил его во главе всего творения, но это было дано человеку, пока человек держался воли Божьей о нем. Хорошо. Итак, мы видим с вами из Писания, из Бытия 1-2 глава, что Бог передал человеку землю и все, что наполняет ее. Хотя, знаете, часто, ну, наверное, нет, это не часто, но бывает, поднимается теория, есть такая теория, я отмечаю это только как теория. Теория того, что Бог, передав землю человеку, передал ее уже с дьяволом. Вы, возможно, такую теорию не слышали, но есть такая теория. Что дьявол на земле был раньше, чем человек. Эту теорию, естественно, в большей степени пережевывают или жуют те, которые проявляют какую-то невнимательность к определенным стихам из Писания. Достаточно просто взять само даже название того сада, в который поместил Бог человека, Эдемский. Вы бы назвали, знаете, клетка, в ней лев, вы помещаете туда своего ребенка и вешаете табличку «Место покоя». Вы бы сказали, это место упокоя. То есть, если там есть лев, угроза ребенку, это не может быть место покоя. Слово «эдемский» означает «сад блаженства». Как вам сад такое блаженство, где еще гуляет дьявол? То есть это само по себе уже подвох. А в другом случае это убийство. Потому что когда вы помещаете своего ребенка туда, где есть прямая угроза, вы фактически убийца. И с вашей стороны это уже действие, которое рассматривается как криминальное действие. Другой стих, который я могу четко обозначить, почему эта теория неверна, что Бог есть любовь. А любовь не причиняет ближнему зла. Поэтому изначально Бог бы никогда бы не допустил помещать человека в сад, где есть зло. Во-первых, сад несовершен. Сразу был бы сказал. Во-вторых, бы уже человек не стоит во главе. То есть очень много составляющих. Но теория пока имеет место, потому что в Библии есть определенные стихи из Писания, которые якобы эту теорию поддерживают. На самом деле, если вы посмотрите на Бога, эта теория сама в себе безосновательна. Даже тот же стих, который представлен в Бытие 1 глава, эта земля была безвидна и пуста. Ну, безвидна и пуста, они говорят это в смысле, потому что он невидимый ангел. Но с другой стороны, пуста, это значит, что на ней не было никакой активности, потому что было бы сказано точно так же, как сказано в Бытие 6 глава, зло во всякое время. То есть я не сильно буду увлекать вас этой теорией, но чтобы вы понимали, такая теория имеет место. Возможно, вы с ней никогда не будете сталкиваться, лучше не посвящайте ей свое внимание, потому что она больше отвлечет ваш ум, чем на самом деле принесет вам какую-то пользу. Эта теория абсолютно бесполезна для индивидуальной воли Божией, для вашей жизни. Поэтому выкиньте эту теорию, положите ее на полку и никогда не интересуйтесь, потому что это напрасная трата времени, и вы больше потом будете ворчать, фукать, чем на самом деле она принесет какие-то вам пользы. Какая теория пока имеет место. Хорошо, мы же обращаемся с вами к Бытие, первая глава. Извиняюсь, Бытие, третья глава. Так как все-таки у нас темы, направленные на дьявола, на сатану, мы будем рассматривать Бытие, третья глава. Именно начиная с Бытия, третья глава, представлены события, которые, в общем-то, нам известны как грехопадение. Читаем с Бытие, третья глава, первый стих. Читаем не торопясь, так как есть многое из того, что представлено, начиная с первого стиха. Оно раскрывает определенную стратегию, цели, которые, в общем-то, неизменны в дьяволе и сейчас. А потом я обозначу и определенные то, что связано непосредственно с его возникновением на земле. Читаем Бытие 3 глава, 1 стих. «Змей был хитрее». Давайте сразу здесь остановимся. Напоминаю вам, что змей, в данном случае, это змея. Это не змей, который там Горыныч, как в ваших умах, возможно, какие-то возникают образы. Это змея. То есть можно сказать змея, и это будет правильно. Просто в данном случае используя слово змей. Был хитрее. Слово хитрее, именно оно создает определенный прецедент в ваших умах. Потому что слово хитрый у нас ассоциируется с словом лукавый. И в нашем уме слово хитрый звучит как лукавый, а лукавый, естественно, мы связываем с дьяволом. То есть это только впечатление, что, знаете, змея была дьяволом. Змея не могла быть дьяволом, потому что не дьявол ее сотворил. Потому слово «хитрей» буквально в этом стихе из Писания означает, что у змеи или в змею Бог вложил определенную мудрость, которая делала ее, змею, по отношению к другим полевым творениям, более мудрой. Потому слово «хитрее», возможно, оно здесь некорректное. Но, с другой стороны, оно присутствует, а Дух Святой помогает нам правильно его понимать. В Библии, в Евангелии от Матфея, 10 глава, 16 стих, есть слова Иисуса, которые говорят: «Будьте мудрыми, как змеи». Опять, подождите, в нашем уме слово «змея» и «дьявол» – это одно слово. На самом деле так не должно быть. Змея – это творение Божье. Змея. Другое дело, наше представление о змее сейчас очень сильно искажено. Змея, которая ползала в Эдемском саду, не была носителем смерти. В нашем уме слово «змея» и «смерть» – это одно слово. В то время не было так. Поэтому будьте мудры, как змеи, и змеей был хитрее, это фактически дает четкое понимание, что в змею Бог вложил определенную мудрость, которая делала ее, как дальше написано, хитрее или мудрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Возникает вопрос, что за такая мудрость могла быть вложена в змею? Я сейчас просто немножко обозначу это существо или творение. Я обозначу три направления, связанные с мудростью Божией в этом существе. Первое, потому что Иисус говорит: будьте мудры, как змеи. Змей никогда никуда не торопится. При всем своем желании он это сделать не может. Он не может двигаться быстрее, чем он двигается, при всем своем желании. И это есть выражение мудрости. Второе, что можно отметить, змей не прет на препятствия. Он создан так, что может только их обходить. И третье, что мы можем сказать из мудрости, представленном в змее или в змее. змея уходит от опасности раньше, чем она приближается к нему. Вы скажете, брат Олег, подождите, но змеи кусают людей? Они не кусают, они защищаются. Вообще они не созданы кусать людей. Если есть угроза, они защищаются. То есть эти характеристики я дал, характеристики Богом сотворенной змеи, но не того духа, который в определенный момент использовал это тело. Не духа, а я сейчас дал характеристики непосредственно змеи, которой на время воспользовался дух. Возникает вопрос, что или кто говорил с Евой через тело змеи? Вот мы сейчас и перешли с вами. Очень важно, чтобы у вас было правильное представление, что слово «змей» не является ключевым здесь. Есть дух, который использовал это тело. И змей сам по себе не разговаривает. Хотя опять, когда слушаешь иногда детей Божьих, создаешь впечатление, что они верят, что змей разговаривает. Змей не разговаривает. У него нет речевого аппарата. У него есть аппарат, который создает звуки, но это не речевой аппарат. Да, это понятное Богу, это речь для Бога понятная, но это не речевой аппарат творческого назначения. Поэтому ни в коем случае не рассматривайте позицию, что Бог, то есть змей, разговаривал. Да, возможно, на детском служении там это пройдет, но я бы не рекомендовал вам занимать такую позицию мышления. Итак, давайте дадим себе ответ. Кто или что говорила с Евой через тело змея? Мы читаем с вами из книги пророка Иезекииля, 28 глава, начнем с 12 стиха. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Мы видим с вами, что Бог дает характеристику этому ангельскому существу и говорит о том, что в нем была вся необходимая мудрость, чтобы он мог выполнять во всей полноте поставленную перед ним задачу. Слышите? Он сказал, полнота мудрости. То есть у него была вся необходимая мудрость для выполнения того, для чего он был сотворен. В нем была полнота. И дальше написано. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Именно этот стих или один из этих стихов стали использовать в теории на присутствие дьявола на земле раньше, чем там возник человек или был поставлен человек. Хотя на самом деле, когда Бог говорит, ты ходил, находился в Эдеме, в саду Божьем, то это были события, которые были до падения, по сути, его как Люцифера, как дьявола. И действительно, послушайте, но здесь не говорится, что это было раньше. Здесь говорится о том, что он там находился, он там был. И учитывая стихи дальше, становится вполне понятно. Конечно, он там находился и он там был. Так как он отвечал за определенный род служения, который совершался не только на небе, но и на земле. Поэтому он находился и там, и находился и там. Написано дальше. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках, нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом. То есть сразу обозначается определенное положение. Херувим. Чтобы осенять или чтобы прославлять. То есть фактически мы видим, что миссия или назначение этого херувима было прославление. Вы теперь понимаете, почему музыка на сегодняшний день является одним из основных инструментов, через которые дьявол достигает определенных людей. Почему именно в музыке чаще всего используются прямые формы выражения картинок, действий, связанных именно с стратегией дьявола. Чтобы осенять, я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Как я уже говорил, Естественно, что будучи ответственным за прославление, он прославлял Бога и на земле, он прославлял Бога и на небе. То есть он везде присутствовал, где присутствовал Бог. То есть это был ангел до своего падения, который отвечал за прославление Бога, как на небе, так и на земле. То есть Адам постоянно слышал прославление. Поэтому и написано, что ты ходил. Адам слышал прославление, и это было очевидно, конечно, для Адама, что ангелы прославляли Бога. Это был один из трех архангелов, занимающих самое высокое положение в иерархии ангельских существ, как херувим, который находился на особом уровне. К ним относились и архангелы, и князья ангелов. То есть именно херувим был поставлен охранять вход в сам Эдемский. Именно херувимы изображены над ковчегом Завета. В некоторых местах Писания Господь представлен восседающих на херувимах. То есть архангелы, херувимы, были особенно приближенные Богу. До своего падения архангел Люцифер обладал определенной властью над определенной, или как Писание говорит, третьей частью ангелов, которые также само участвовали, естественно, в прославлении или в поклонении. То есть фактически он был своего рода лидером прославления. Лидером прославления. И как лидер прославления, естественно, он всегда был рядышком с Богом. И возможно, это накладывало определенный отпечаток на последующее его поведение. Возможно. И возможно, смотря на то, как ангелы славят Бога, возможно, слыша, как все творение склоняется перед ним, на какой-то момент, Люцифер стал рассматривать и себя в этом. Я не хочу сказать, что это касается всех прославляющих на сцене, но иногда им кажется, что хлопают им. Возможно, я ошибаюсь, лучше бы я ошибался. Но иногда, смотря на лица прославляющих на сцене, я понимаю, что в какой-то степени где-то они думают, что хлопают им. Ну, опять, пусть я буду лучше ошибаться. Да. То есть, наверняка, то, что видел и то, что слышал Люцифер, где-то он стал воспринимать, как и то, что как-то касается его. И на каком-то этапе, конечно, это не сильно было проявлено. Но когда стал Люцифер замечать, и я покажу вам из Писания, что Бог имеет с кем-то общение, причем общение больше, чем с ним, как с тем, кто отвечает за прославление и воспевает Богу хвалу, то вот здесь как раз стал возникать прецедент, который, фактически, назвать ревность по отношению к человеку, ненависть по какой-то причине, я бы не сказал. Но Бог общался с человеком, как будто человек на одном уровне с ним. И представлен диалог двух ангелов. Почему двух ангелов? Потому что сам диалог идет в какой-то определенной глубине. Не просто там диалог двух людей. А тема разговоров явно приговорит о том, что это общаются два существа, которые имеют постоянный какой-то визуальный контакт с определенными действиями Бога. И вот что написано. Псалом 8, 5 стих. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Возможно, то, что видел дьявол, и то, что слышал дьявол, оно в какой-то степени стало порождать в нем определенную ненависть. Я бы сказал, ненависть – это может быть жесткое слово. Зависть. Может быть, зависть, которая перерастала в какую-то тоже форму чувств, слов, действий. Ну, во что-то оно перерастало. То есть это ангельское существо на своем уровне возможностей и полномочий стало как-то странно реагировать, я не могу вам сказать как, странно реагировать на определенные действия Бога. И слушайте, читаем дальше. Я верю, что дальше нам это развернется. Я просто не хочу опережать события. Иезекииль, 28 глава, 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Или «доколе не нашлось в тебе нарушения». Нарушения. «От красоты твоей возгордило сердце твое». То есть смотрите, самим его действием предшествовала гордость в том, что он занимал высокое положение. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». А теперь переходим к книгу пророка Исаии, где также говорится об этом падшем ангельском существе. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя». Или другими словами, ад был сотворен ради тебя или для тебя. Это тоже очень важно знать. «Чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаима, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобным нам. В преисподнюю снизвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою постилается червь и червь покров твой. Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, будьте внимательны: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол свой. Сяду в собрании, на горе, в собрании богов». Это есть собрание детей Божьих. «На краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». То есть, возможно, по мере того, как он совершал прославление и воспевал хвалу Богу, возможно, в самом процессе своего служения, где-то он захотел, чтобы это было и в адрес его. Возможно. Ну и, конечно, это в какой-то степени было связано и с завистью, которую он проявлял к тому, с кем Бог имел общение, человек. Потому что само общение Бога с человеком, оно выглядело со стороны, как будто он общается с кем-то, кто на его уровне. Кто есть человек, что ты посещаешь его, сын человеческий, что ты помнишь. Поэтому, возможно, и зависть, конечно, присутствовала к детям Божьим, что Бог почитает его. Вот. Хорошо. Итак, что мы видим с вами дальше? Что, будучи одним из трех высокопоставленных Богом архангелов, он имел в своем также распоряжении и подчинении третью часть ангелов. Написано. Откровение, 12 глава, 3-4 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и подверг на землю». Именно об этом говорится как об ангелах. «Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда родит, пожрать ее младенца». В данном случае здесь представлено, что Люцифер пал с неба и увлек с собой тех ангелов, которые непосредственно были в подчинении ему. Именно эти ангелы впоследствии стали называться демоны, бесы, нечистые духи и все, что связано с царством тьмы. Теперь давайте проследим саму хронологию. Потому что у нас все равно возникал вопрос, а как дьявол оказался на земле. Давайте проследим свою хронологию. В период своего послушания, определенной для него миссии, ангел занимал положение лидера прославления в Царстве Божьем. Когда он нарушил или приступил определенную для него волю Божию, он пал. На тот момент, когда Люцифер пал, будьте сейчас внимательны, уже существовал естественный физический мир. Это тоже про хронологии самого отслежения предполагает, что физический мир уже был. Он пал. И пал в физический мир, в котором, слушайте внимательно, на момент, когда-то он туда пал, господином уже был поставлен человек или Адам. То есть Люцифер попал в сад Эдемский тогда, когда Адам уже был господином, имея конкретное указание владычествовать. Слышите, это очень важно. То есть именно Адам должен был предпринять соответствующие действия по отношению к этому падшему ангельскому существу. Так как в самом Божьем плане его наличие или появление в Эдемском саду, оно отсутствовало. Он должен был, Адам должен был прореагировать, но не прореагировал. Вот. То есть, когда Люцифер попал в естественный физический мир, то он стал действовать, исходя из того уже своего духовного состояния, которое у него было. То есть, точно так же, как он хотел занимать высокое положение в Царстве Божьем, точно так же, попав в естественный физический мир, он хотел занимать высокое положение в естественном физическом мире. И это во многом представлено в самих названиях. В Библии существует целый ряд названий, которые раскрывают саму сущность этого духа. Нам известно такое слово, как клеветник, которое раскрывает тоже сущность. Дьявол, искуситель, лукавый, Вельзевул, Велиар, человекоубийца от начала, отец лжи, князь мира сего, бог века сего, князь, господствующий в воздухе, ангел бездны, Авадон или Аполлион, древний змей. То есть все эти названия в целом, конечно, раскрывают саму сущность этого ангельского существа или его духа. То есть для нас, как рожденных свыше, важно осознавать, что сатана или дьявол, чаще всего мы именно эти термины используем, это падшее духовное ангельское существо. Падшее духовное ангельское существо. По отношению к вам, а я буду говорить именно по отношению только к рожденным свыше, оно намного ниже в классе духовных существ. Но даже не это в целом, на что бы я обратил ваше внимание. Само это ангельское существо не является существом, которое является носителем мудрости для детей Божьих. То есть я буквально сейчас сказал, что падшее ангельское существо, известное вам как сатана или дьявол, не является тем, кто может подсказать вам, направить вас, скажем так, наставить вас, научить вас. Печально, что верующие поверили в то, что дьявол можно чему-то научить. Дьявол – ангельское существо, и он не может ничему научить вас, созданных по образу и подобию Божьему. Потому что вы никогда не были в одном классе ангельских существ. По своему плану сотворения вы близко не относитесь к ангелам. И ангельское существо не может быть вашим учителем, не может быть вашим наставником, не может быть тем, кто чему-то вас научит. Но, как ни печально, от рожденных свыше можно слышать и такие высказывания. Поэтому, как ангельское существо, не только лишенное мудрости, но и не имеющее никакой творческой силы, Люцифер, попав на землю, все, что он мог сделать, это искажать уже что-то существующее. Я бы особенным образом отметил вот эту его сторону. Как ангельское существо, он не может что-то творить, тем более в естественном физическом мире. Но он может искажать уже что-то существующее. Что значит искажать что-то существующее? То есть я отмечу, что сатана не может исказить саму истину, но может исказить лишь знание о ней и знание о ее применении. Он не может исказить духовные или физические законы. Он не может исказить правила и уставы, которые утвердил Бог. Он может исказить ли знание о ней или знание о ее применении. Это как закон электричества. Он не может исказить сам этот закон электричества. Но он может исказить знания о законе. То есть вы видите, что из стенки торчит провод. Два. И у вас стоит вопрос, есть у меня напряжение или нет. По правилам техники безопасности, мудрость Божия сказала бы вам пойти выключить рубильник. Но мудрость земная или дьявол скажет вам, возьми металлический предмет и притали двум проводам. При этом мудрость земная никогда не скажет, что вы стоите не на сыром полу или даже на мокром полу. То есть именно так. И может еще добавить, если Бог тебя любит, ничего не будет. Это называется исказить знание о самом законе. Но также мудрость земная искажает, или дьявол искажает и знание о самом применении. Электрический стул – это инструмент убийства. Хотя электричество является благословением. Закон является благословением. Но искажение в его применении стало нести смерть. То есть, как я вам сказал, что дьявол, как ангельское существо, не может исказить сам закон или истину. Но он может исказить знание о и знание о применении этого закона. Сам же закон остается неизменным. Поэтому очень важно знать, что дьявол, как ангельское существо, не вносит никакого творчества. Возьмем так. Мудрость земная, душевная, бесовская. Это не то, что придумал дьявол. Он взял мудрость Божию, исказил на 180 и стала мудрость земная, душевная, бесовская. Страх. Страх является творческой силой. Через страх совершаются определенные разрушительные процессы. То есть страх творит губительное. Но страх не взялся ниоткуда. Это не дьявол его и изобрел, или реализовал, или активировал. Страх – это искаженная вера. Это вера, развернутая на 180 градусов. Что такое закон греха и смерти? Это не закон, который он активировал. Это искаженный на 180 закон духа жизни. И так в отношении всего. Дьявол берет уже что-то существующее и при помощи, опять-таки при помощи человека, искажает это. Дальше вы узнаете, как это совершается. Поэтому вы должны, как рожденные свыше, знать, что он является тем, что что-то искажает уже существующее. Уже существует. Итак, когда дьявол попал в естественный физический мир, учитывая, что он попал в естественный физический мир, а естественный физический мир был привязан к способности речевого аппарата слова, естественно, что ему нужно было получить доступ к речевому аппарату. На то время человек использовал свои уста для того, чтобы творить волю Божию или говорить Слово Божие. Чтобы человек перестал использовать Слово Божие, дьяволу необходимо вложить было в уста человека свое слово. Для этого, естественно, он поставил под сомнение первое, что в Эдемском саду? Слово Божие. И это не просто так. У этого была конкретная цель. Чтобы человек перестал говорить одно и начал говорить другое, он должен был усомниться в первом. Поэтому первое, что ставит под сомнение дьявол, это уже сказанное Богом. Но ни одну фразу, которая касается там дерева познания добра и зла не вкушай. Когда дьявол ставит под сомнение Слово Божие, он ставит под сомнение все сказанное Богом прежде. А особенно владычествуйте. Особенно владычествуйте. То есть сам подход дьявола и сам диалог дьявола с человеком несет в себе целый комплекс тех мероприятий, которые он совершал, для того, чтобы привести человека к тому, к чему он его в результате привел. То есть это не было просто так. Это были конкретные действия с конкретной целью, которые начинались в первую очередь, что ставилось под сомнение Слово Божие. И сказал змей жене, или сказал падший дух через змея, подлинно или правду ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть одна ставит под сомнение Слово. Слово Божие, причем все слово. Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого. И смотрите, что отвечает женщина. И сказала женщина змей. Плодов с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их. И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Мы видим, что женщина, в общем-то, отвечает змею или отмечает падшему духу, но к этому не применяет власть или не запрещает ему это делать. Конечно, это должен был делать Адам. И сказал змей жене, нет, не умрете. То есть он ставит под сомнение слово, уже прежде сказанное человеку. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Теперь будьте внимательны, потому что в этих словах есть один очень важный момент, на который мы сейчас обратим наше внимание. То есть первое, что делает дьявол, ставя под сомнение Слово Божие, он ставит под сомнение то, кем человек уже является. То есть он говорит, но знает Бог, что вы вкусите, когда вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Будете как? Уже не будете ими. Перестать быть, это значит перестать говорить и поступать так, как определено Богом для человека. Будете как? Будете как? Для человека перестать кем-то быть, это в первую очередь перестать говорить и делать то, что вы должны делать. Сна не сказал Еве, будете как Бог. Хотя многие считают, что именно это он имел в виду. Он сказал, будете как боги, с маленькой буквы. Возникает вопрос, где уловка дьявола на самом деле? Сна говорит человеку о том, что для того, чтобы он был тем, кем его видит Бог, у него якобы чего-то еще не достает. При этом у человека уже это было. То есть, как, что ставил под сомнение дьявол? Будете как боги. Что ставил под сомнение дьявол? Что человек уже является Богом в естественном физическом мире. Давайте посмотрим на стратегию дьявола в отношении Иисуса. Иисус сказал в искушении, если ты Сын Божий. Подождите, что ставилось под сомнение? Что Он Сын Божий. Будете как боги. Другими словами, он говорит, вы пока еще ими не являетесь. Но если ты вкусишь, то будешь как. Хотя на самом деле приставка «как» буквально говорит, что теперь вы ими не будете. Будете как. Не будете ими, а будете как. В отношении Иисуса он говорит, если ты, ставя под сомнение, что он ими является. И вот это как раз и есть стратегия дьявола. Ставить под сомнение не то, чего нет, а то, что есть. И вы наверняка периодически ловите в своем уме такие мысли. И если ты здоровый, то почему болит? Тебе же говорят, что ранами его ты исцелился. Тогда почему у тебя болит? Если Бог восполнил всякую твою нужду, то почему у тебя долги? Заметьте, всегда подобные мысли начинаются со слова «если». Как бы ставя под сомнение то, что Бог сделал уже в своем сыне. Я раскрываю вам сейчас очень важные моменты, связанные со стратегией дьявола. Потому что дьявол никогда не ставит под сомнение то, чего у вас нет. Он никогда не ставит под сомнение несуществующих у вас способностей. Но он ставит под сомнение существующие у вас способности. Само искушение всегда совершается на основании того, что у вас есть. На основании того, что у вас есть. Итак. Сатана искушал человека, ставя под сомнение то, кем человек являлся. Будете как боги. Хотя Адам знал, кто он есть. Но Сатана все преподнес так, что якобы человеку чего-то не достает, и что для того, чтобы человек стал тем, кем Бог его назвал, человеку еще надо вот это. Кстати, на сегодняшний день это очень распространено и в верующих кругах. То есть в верующих кругах существует или бытует такое мнение, что для того, чтобы служить в каком-то служении, допустим, в служении освобождения, нужно самому пройти этот путь. Получается, что Иисус служил, не проходя никакого пути. Иисус служил всем, так и не пройдя того, что они прошли. Но он все знал о грехе. Возникает вопрос, откуда все знал о грехе? Согрешив? Нет. Потому что изначально само познание чего-либо не предполагает, что вам обязательно надо это проходить. Иисус знал все о грехе из мудрости Божией. Для того, чтобы кому-то служить, нужно иметь Божий призыв, но не обязательно проходить это. Дьявол же все представил так, что вы станете ими только тогда, когда вкусите. Поэтому, чтобы что-то узнать о воле Божией, Ее не нужно приступать. Нужно обратиться к ее источнику, к Богу. Но до сих пор бытует такое мнение, что для того, чтобы кому-то служить, нужно самому это пройти. В результате, если какая-то женщина хочет служить проституткам, то она должна закончить курсы на парапете. Вот такая теория существует. Итак, что мы с вами видим? Что нас ставят под сомнение то, кем дети Божии уже являются, и что у них уже есть. Хотя, если быть внимательным к словам дьявола, будете как, то там уже находится ответ, что именно ставится под сомнение. Под сомнение ставится уже существующее положение человека по отношению ко всему естественному физическому творению. Вы не можете перестать быть, если вы вначале этим не являетесь. Будете как, говорит о том, кем вы уже есть, но когда вкусите, будете как. Все, то есть очень четкий, ясный порядок. Хорошо, читаем дальше. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих». Опять-таки, читая этот стих, создается впечатление, что они были слепыми, потому что мы воспринимаем это на физическом уровне. На самом деле, это все представлено на уровне лишения славы. До момента того, как они вкусили плод, их тело было покрыто, ну, разные есть такие высказывания, их тело было покрыто славой Божией, и они не видели свое тело. Когда же слава Божия оставила их, они увидели форму своего тела. До этого они имели представление по контурам, возможно, каким-то, как в тумане. Но когда слава Божия оставила они, они увидели свое тело. Поэтому истинной или изначальной одеждой человека всегда являлся Бог. Одежда в той форме, которую мы видим сейчас, есть всегда отображением или знамением отсутствия славы у тела. У тела. Хорошо, ну это как бы не сегодняшняя тема. И узнали они, что они наги. И сшили смокомные листья и сделали себе опоясание или одежду. То есть это событие, которое мы в основном с вами знаем как событие грехопадения. Послание к римлянам сказано, потому что все согрешили и были лишены славы Божией или Божьего присутствия, потому они это и сделали. Итак, через послушание человека словам сатаны, человек вышел из славной Божьей жизни и вошел в бесславную или принял существование во власти и присутствие проклятых ангельских существ. Грех вошел в мир и грехом смерть. Это то, что мы чаще всего рассматриваем как эти события. То есть даже из этих событий мы видим, что дьявол не смог свободно прийти на землю, свободно сделать то, что он хочет. То есть для того, чтобы сама власть дьявола на земле начала реализовываться, был проделан какой-то путь и реализована стратегия. Стратегия, которая очень четко просматривается. Поэтому чаще всего определенные теории, которые существуют у дьявола, они не основаны на той стратегии, которая представлена не только в Бытие 1, 2 глава и 3 глава, но и также притча о сеятеле, которая раскрывает саму стратегию дьявола и то, как и что он использует. Но в этом, в Бытие 3 глава, это очень четко прописано. Четко прописано. Читаем дальше, потому что дальше начинается следующий интересный момент. Бог начинает раскрывать человеку, какие последствия будут его сопровождать после того, как дьявол начнет активно действовать в жизни человека. То есть то, что мы сейчас читаем, это не есть следствие того, что допустил Бог. Это есть следствие того, что допустил человек. То, что мы сейчас будем читать, это уже есть результат присутствия в жизни человека, того, кого Бог никогда не планировал. Жене сказал, умножаю множу скорбь твою, беременности твоей будешь и болезни твоей будешь рожать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Конечно, это есть все есть проявление, это есть следствие. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей, ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Или ты являешься причиной того, что на землю пришло проклятие. Здесь очень четко это обозначено. И дальше написаны результаты. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою. То есть без Духа Божьего это есть следствие. Без Духа Божьего в поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколе не возвратися в землю, из которой ты взят. Ибо без Духа Божьего, отмечу, прах ты и в прах возвратися. Вообще дьявол знает, что без Духа Божьего именно это ожидает каждого человека. Поэтому дьявол знает, каким становится человек без Духа Святого и что его постигает. Поэтому делает все, чтобы люди об этом не знали. Одно из высказываний, которое стало ширмой о последствиях жизни без Духа Божьего, это высказывание звучит так в отношении мира, который окружает людей. Такова жизнь. Такова жизнь – это слова, которые в какой-то степени подводят человеку к тому, что ему надо просто смириться с тем, что происходит. Не искать решения, не искать выхода, а такова жизнь. Послушайте, такова смерть. Жизнь представлена в Бытие 1, 2 глава. А то, что начинается представлено с Бытия 3 глава, это такова смерть, это не такова жизнь. Вы, как чадо Божие, вы должны тоже людям об этом говорить, что это не жизнь. На самом деле это существование. Поэтому с того момента, как дух человека был воссоединен с духом смерти, с того момента, как дух смерти стал направлять уста из действия человека, на земле стал внедряться страх, ненависть, убийство. Писание написано, плоды плоти нам известны. То есть это стало выходить через уста и поступки человека. Но заметьте, что пока человек не передал дьяволу свое тело и уста, на земле не начались соответствующие проявления. Чтобы вы понимали, насколько дьяволу на самом деле нужны ваши уста и ваше тело. Пока вы не передали дьяволу свои уста и тело, он ничего вам сделать не может. Не может. Именно эта стратегия просматривается с Эдемского сада. Что как только человек начал вслух говорить то, что он переживал, уже будучи отделенным от Бога, начался процесс влияния и разрушения всего, что происходило на земле. И основным инструментом управления дьявола в отношении человека был страх. Это до сих пор остается именно так. Писание говорит Евреям 2:15, страх смерти, через страх смерти всю жизнь были подвержены рабству. Страх смерти – это является базовый страх, через который сатана контролирует нерожденных свыше. Конечно, есть рожденные свыше, которые допускают страх, и в страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви, и, как говорит книга Откровений, боящихся участь в озере огненном. Поэтому страх никогда не являлся инструментом обучения и не является по сей день. Вот в период Ветхого Завета Бог вынужден был использовать страх, так как их дух был наполнен страхом, но страх не являлся совершенной волей Божией, а на тот период времени Бог лишь вынужден был использовать его, чтобы хоть как-то удерживать участников Завета в Завете и заветных отношениях. В Новом Завете страх больше не является инструментом. Любовь. И с того момента, как человек стал управляемый и направляемый страхом, все, что стало выходить из уст и поступков человека, оно несло в себе разрушение. Писание говорит, зло во всякое время. Конечно, это все уже было отображением нового господина. Поэтому страх для отделенной жизни духов стал инструментом сатаны для господства на земле. Я хочу, чтобы вы это зафиксировали. Господство дьявола на земле совершается через страх. Причем я сейчас не говорю только о неверующих. Я говорю в целом. Заметьте, как проявляется вера. Я веровал и потому что делал? Говорил. То есть веру важно говорить. А как проявляется страх? Так же само. Заметьте, что терроризм, который является именно формой активации страха, всегда побуждает людей говорить вслух то, чего они боятся. Сна остался тот же, стратегия его та же, и рожденные свыше, как никто другой, должны знать эту стратегию. Знать не для того, чтобы взаимодействовать с ним, а знать для того, чтобы не давать ему места. Нам небезызвестны его умыслы. Поэтому мы знаем, что важно для дьявола. Мы знаем не для того, чтобы взаимодействовать с ним, а для того, чтобы не давать ему места. Писание говорит, не давайте места дьяволу. Итак, мы видим, что дух смерти – существо, которое ничего не знает о Божьем плане для человека, которое ничего не знает, как поддерживать гармонию в физическом мире, существо, которое не обладает мудростью, помогающей человеку. Поэтому все, что может делать лукавый, или как его называемый дьявол, или сатана, все, что он может делать, это нести через уста и действия человека изначальные выбранные им намерения. Украсть, убить и погубить. Все. Когда я слышу верующие говорят, а это дьявол его благословил. Знаете, мне так иногда хочется шлепнуть им по инструменту веры. Потому что никогда не позвольте себе, дьявол не благословляет. Когда дьявол кого-то благословляет, то человек тот же умирает. Он убийца, он не благословляющий. Не используйте термин благословения в отношении дьявола. Дьявол не является тем, который несет благословение. Благословение – это есть действие Божьей любви, но никогда не было дьяволом. Поэтому, как рожденный свыше, не позвольте себе даже такое сказать. И дух смерти, наполнив дух человека, начал направлять его слова, которые стали влиять на его поступки, которые стали влиять на события, происходящие на земле. То есть, чтобы вы понимали, что те события, которые начинают развиваться на земле, хоть мы и читаем с ними в очень короткий период времени, представленный в Библии, на самом деле это не маленький период, который связан именно с исповеданием и поступками человека. Мы знаем из Писания, Божья мудрость говорит нам, что смерть и жизнь, а если взять еще в контексте той мудрости, которая представлена в книге притчи, то жизнь и смерть всего в естественном физическом мире во власти языка. И именно это стал делать дьявол. Он стал вкладывать в уста людей и в их поступки то, что давало свободу смерти не только в жизни человека, но и в отношении всех других творений, которые уже окружали человека. Потому процесс действия, стратегии действий дьявола, он был очень четко выражен именно через слова и поступки человека. То есть дьявол не то, что там, знаете, летал и убивал. Нет, человек говорил определенные вещи вслух, тем самым позволял духу смерти действовать в отношении определенных объектов. Заметьте, что даже сам процесс смерти, который пришел в жизнь, или, скажем так, в тело человека, прошли сотни лет, прежде чем смерть достигла определенного уровня силы. И в этом были и действия человека. Как мы знаем из Писания, что Дух Божий сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым, да будет жизнь их 120 лет. То есть действия их шли вразрез с волей Божией. Поэтому Бог остановил продолжительность жизни. Итак, что мы видим? Что в духе сатаны в отношении всего Божьего было только одно намерение – украсть, убить и погубить. И это намерение остается всегда только таким. Сна, как ангельское существо, другого ничего он нести не может. Его присутствие невозможно скрыть. И сам он себя скрыть не может. Потому что его намерения всегда только одни – украсть, убить и погубить. Все. Брат Олег, ну вы хотите сказать, что вот этот человек, который хочет это сделать, это дьявол? Я не говорю, что это дьявол. Я говорю, что это дьявол, действующий через этого человека. Когда Иисус сказал одному из своих последователей, отойди от меня, сатана, он не имел в виду, что этот его последователь дьявол. Он имел в виду, что то, что он говорит, не от него, а от дьявола. Поэтому рожденные свыше также не являются одержимыми дьяволом, когда говорят или ведут себя соответствующе. Но мудрость земная, которая в их умах, может побуждать их сказать или сделать то, что на самом деле является волей дьявола. Хотя они при этом рождены свыше. Но слова и поступки, которые они говорят и что они делают, являются как раз волей дьявола. Потому что именно он это говорит, и именно он это делает. То есть я в целом вам представил это падшее ангельское существо, чтобы сформировать о нем определенную картинку. Что его появление на земле имело причину. Причину, которую не формировал Бог, а вследствие того, что он захотел быть тем, кем он быть не может. Его успех на земле тоже не был сразу, а причина была в том, что человек не стал делать то, что должен был делать, исходя из своей миссии. То есть есть целая цепочка определенных событий, которая раскрывает нам саму стратегию и цель дьявола. Он не свободно действующий ангел. Он очень ограниченно действующий ангел. Поэтому для того, чтобы иметь хоть какой-то уровень свободы, он проделает огромную работу, чтобы человек своими устами или своими поступками предоставил ему эту свободу. Это очень четко просматривается, начиная с Бытия 3 глава и до самой книги Нового Завета, а именно тех событий, которые мы видим уже на кресте. На кресте. Мы какие-то моменты будем затрагивать. В целом, цель сегодняшней встречи – представить вам это падшее ангельское существо, его путь на землю и его стратегия, представленная в Бытие 3 глава, на земле. Он не изменился вообще ни в чем. Вот такой, как он в Эдемском саду, такая же стратегия, как в Эдемском саду, и те же инструменты, которые в Эдемском саду, они и сегодня по отношению к каждому из участников Завета. И если быть достаточно внимательным, что он использует, как он это использует и какова его цель, то, в общем-то, его несложно вычислить в тех или иных событиях. Другое дело, что нужно просто это знать. Это не то, что надо выучить, зубрить, это просто нужно знать. Потому что он всегда применяет одни и те же инструменты, и всегда применяет их с одной и той же целью. Запутаться фактически невозможно. Возможно лишь в том случае, когда вы не знаете ни инструменты, ни цели. Все, тогда вас легко запутать. Тогда вы можете что-то придумать, нафантазировать себе. А ваши фантазии и выдумки будут хорошая ширма для вполне конкретного падшего ангельского существа. Поэтому меньше тумана, больше света, и все будет ясно. Чаще всего такие термины, ну, вы знаете, всякое бывает, это ширма. Ну, никогда не знаешь, это ширма. Ну, вы же понимаете, гарантировать никто не может, это ширма. А давайте предположим, это ширма. Все пути твои да будут тверды. Твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Никаких качелей. В отношениях с Богом качелей быть не должно. Все пути твои да будут тверды. А тем более в отношении этого падшего ангельского существа. Чтобы ваша душа, которая еще имеет место мудрость земная, была контролируема вами, и чтобы мудрость земная не имела творческого полета, вы должны четко понимать, кто есть падшее ангельское существо, какие инструменты он использует и с какой целью. Все. Все. Я представил вам очень коротко определенную хронологию его появления в физическом мире. Некоторые инструменты, которые он применил для того, чтобы через человека начать оказывать влияние на физический мир. И пока я считаю, что этого уже даже достаточно понять, что он не может ворваться в вашу жизнь. Не может. Без вашего разрешения, и я бы сказал даже и участия, он в вашей жизни ничего сделать не может. Тем более, как рожденных свыше. Тем более. Поэтому будьте внимательны к той стратегии, которую мы будем дальше с вами рассматривать. Достаточно один раз внимательно прослушать, получить откровение, и у вас будет хороший набор знаний, которые вы сможете использовать как своего рода, знаете, как сканер для выявления тайной стратегии дьявола. Хотя нам не безызвестны его умыслы. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой за это начало, за это учение, вот, которое, ну, с хорошим будет хорошим вспомогательным инструментом. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за ту мудрость, которая прямо сейчас Духом Твоим изливалась в нашу душу. И прости, Отец, что мы по невежеству своему приписывали тебе то, что ты никогда не делал. Отец, мы каемся во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, что ты есть любовь, которая не причиняет ближнему зла. Ты есть свет, в котором никогда не бывает тьмы. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты открываешь нам себя Духом Твоим, в Сыне Твоем. Спасибо тебе, Отец. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю тебя за то, что Духом Твоим дьявол в их жизни будет выявлен и поражен. Во имя Иисуса. Спасибо тебе. Спасибо тебе за помощь, за содействие, за участие, за свет Твой, которая проливается на всякую тьму. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем тебя и благодарим тебя. Благословляем тебя и благодарим тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе за откровение и за исцеление души, которая прямо сейчас приходит душу каждого слушающего. Исцеляй ихнюю душу. И высвобождая их душу от всякого влияния тьмы. Отец, мы принимаем, что Слово Твое истина. И мы принимаем, что Слово Твое живо и действенно. Оно совершает в нашей жизни все то, для чего Ты послал его. И мы принимаем решение никогда не рассматривать слово «если». Мы принимаем решение принимать Слово Твое как абсолютную истину. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты дал нам камень краеугольный. Спасибо Тебе за то, что у нас есть твердое основание для веры Тебе. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этого учения. И благодарю Тебя за то, что тьма будет выявлена и дела дьявола разрушены во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты всегда даешь семя для сеяния, хлеб, пищу и обилие посеянным. Мы благословляем семя веры, высвобождаем с него урожай, который приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.